ПМКК более 100 колоний, баз и промышленных объектов на Луне, в поясе астероидов, на Марсе и нескольких спутниках планет в нашей Солнечной системе. Они также имеют торговые соглашения с почти 900 цивилизациями и базами почти в 53 звездных скоплениях вокруг нас. Но большинство баз — это посты наблюдения. В нашей галактике у МКК 20 станций невидимок. Первые три станции находятся на орбите Земли. Это исследовательские станции, изучающие создание устойчивых сред для жизни в космосе, для долгих путешествий в другие галактики. На этих станциях исследуют создание гидропонических садов на кораблях и станциях, а также изучают бактерии и вирусы в разных космических средах. На шести станциях вокруг Марса строятся боевые корабли для космической обороны внутри галактики Млечный Путь. Также есть четыре станции рядом с Юпитером, две возле Сатурна, три возле Венеры, одна возле Плутона и одна возле Урана. Есть также небольшие станции для шпионажа и сбора данных о деятельности других групп СКП в нашей галактике. Эти станции имеют двигатели на основе генерации плазмы для путешествий в космосе, и они не всегда являются стационарными. Это старик. Я видел его в зеленой форме, а также в белой. Разные люди видели его в разной форме. Я скажу пару вещей, которые могут напрячь некоторых, но это правда. Время для красной таблетки. Да-да, время для красной таблетки. Я много общался с инсайдером Питером, и он потрясный. Да, я бы хотел пообщаться с ним как-нибудь. Он просто потрясный. Он заглянул в мое досье и подтвердил массу вещей, которые я помню. И сказал, что то, что я записал, и то, что я считаю правдой, на самом деле есть в их архивах по поводу программ. И одна из вещей, которую он упомянул, была... Он сказал по поводу старика, что есть он в его теле, есть его клон, который использовался в программах периодически. И этот клон — это тот, кого Кори Гуд называет Зигмундом. Кодовое имя Зигмунд. Его настоящее имя Уильям Томас Ричардс. Он адмирал ВМС США. Его привлекли в программу точно так же, как нас с тобой. Его рекрутировали. Но вот в чем дело. Он уже был в звании командующего, когда попал в программу. И это давало ему некий вес в плане руководства. И когда что-то нужно, он мог позвонить, и все было сделано. Им нужен был кто-то, чтобы консолидировать темный флот, Нахтваффен. И он был таким человеком. Он был той тяжелой рукой, которая говорила: «Если вы не будете работать с нашей программой, мы сотрем вас с карты. Выбирайте». Итак, частью нашей с тобой работы было выступать советниками для старика. По сути, то, что мне сказали, это то, что его выбрали членом совета, который называется Триумвират. И они сидят за таким овальным столом, и у девяти сидящих за ним людей есть право голоса. Они все часть руководства МКК и программ, которые ему подчинены. И каждый из них может приводить с собой по три человека, которые выступают советниками, силовиками или телохранителями на совещании. И из-за миссий, которые я выполнял в Крюгере, СОМ и теперь в Нахтваффен, у меня уже была своя репутация, еще до того, как я вообще зашел в ту дверь. Люди знали, кто я, они знали детали моей биографии, потому что у них было досье на их планшетах. Они знали. И это было... Я даже спросил его, как я сказал тебе, я спросил старика: «Вы думаете, что это мудрый выбор брать меня как вашего советника? Потому что я не обижусь, если вы скажете, что не хотите этого». И он ответил в своей обычной прямой манере, без улыбки на лице: «Я выбрал тебя, потому что я хочу, чтобы люди на этом совещании сели на измену, мать их». И просто чтобы люди понимали, давай объясним кое-что. Представьте себе, что эти члены совета, что-то вроде главарей мафии, которые собираются на сходку. Они не шутят и не улыбаются друг другу. И у них много власти, они владеют псионикой, они могут ответить за свой базар. Да. Это очень тонкий лед, но они вынуждены работать вместе. Вынуждены. Еще одна вещь, которую я помню, это... Обычно мы разговаривали с ним там, если только он просил нас сказать что-то. Или дать ему что-то. Но то, что я еще помню, это что мы псионически прощупывали людей, которые были на совещании. Однозначно. Мы постоянно читали, что у них за состояние, что они чувствуют, что они думают. И они делали то же самое с нами. У них были свои псионики. Так что это был очень напряженный разговор. Я всегда вспоминаю, как на Диком Западе, когда два парня вот-вот начнут стрелять в любую секунду. И вот кем они являются, эти 9 человек. Это совет директоров всех этих программ. Когда они собираются, они решают, кто может приземляться на каких планетах, у кого какой доступ, какие представители будут на кораблях. Все эти люди из каждой программы имеют свои интересы и право голоса по поводу того, как работает программа. И очень часто они собираются, чтобы уладить какое-то происшествие. То есть, вместо того, чтобы одна группа начала уничтожать другую, они собираются и говорят: «Слушайте, ваш человек сделал то-то и то-то, и нам нужно, чтобы вы компенсировали нам ущерб. И вот что мы считаем, вы должны сделать, если вы согласны на это». Если согласие не получено, то все голосуют, и тогда все решается большинством голосов. Поэтому часто представители программ стараются уладить проблему между собой, потому что голосование никогда не идет в пользу человека, который отказывается, обычно. Так что это то, как МКК обычно ведет свои дела. Они хотят, чтобы каждая колония и каждый корабль оставался в плюсе. То есть, чтобы их рентабельность оставалась всегда в плюсе. Они хотели, чтобы все были автономны и без внешних вложений. Очень часто эти совещания нужны, чтобы... Во-первых, вопреки тому, что говорят люди, что все отдельно, на самом деле есть сотрудничество и пересечение разных программ. Да. Особенно в плане разведки, в плане дипломатической работы. Программы часто взаимодействуют, потому что они столкнулись где-то друг с другом, или им нужна помощь. И мы единственные, кто оказывается рядом. Но главное, что между этими программами есть взаимодействие. И, конечно, многое из этого не позитивно, будем честными. Потому что когда мы появляемся на наших кораблях, а кто-то 20 лет считал себя самым крутым и сильным парнем на планете, и вдруг мы появляемся в этих огромных треугольных кораблях, как из «Звездных войн», мы, по сути, говорим им: «Успокойтесь, ребята». Они не знают, как реагировать. Первое, что они думают, это инопланетяне или это наши? И это застает их врасплох. И это очень задевает их эго. И тогда возникают проблемы. Итак, на совещаниях совета обсуждаются все эти моменты. Кто-то говорит: ваш сотрудник такой-то сделал то-то и то-то против моего сотрудника такого-то. И мы хотим, чтобы нашего сотрудника вернули нам обратно. То есть вернули нашего сотрудника в нашу программу. И они стараются не допустить утечки данных по поводу навыков и знаний этого сотрудника. А также выяснить, что он сказал на допросе. Да. У каждого члена совета было 3 сопровождающих. И обычно эти люди были специалистами в какой-то сфере, которые помогают ему. Например, я знаю, что Уилл Гловер был одним из них. Он был нашим администратором флота, или координатором работы флота. Там был ты, кто отвечал за логистику, и я, кто отвечал за тайные операции. Но дело в том, что я и Уилл были силовиками, поэтому, когда мы входили в комнату, я четко чувствовал, я помню, как смотрел на Пола Сирена, человека, который управляет монархом. Я помню, что смотрел на него, и на его лице читалась фраза «Вот дерьмо». Он говорил: «Что?» И он думал, что его убьют. Я чувствовал это псионически, что он в этот момент думал, что его сейчас пристрелят. Если ты идешь на совещание совета, ты там обычно для поддержания каких-то решений, которые принял старик. Как в моем случае, я был там, потому что была какая-то миссия, к которой у меня был доступ. То есть какие-то мои ребята делали где-то работу. Нас пускали, и обычно я был там ради самого присутствия. Мы никогда обычно не разговаривали. Говорил всегда старик. Но мы сидели там, чтобы понять, какое было принято решение и почему оно было принято. Да. И были случаи, когда мне приходилось вытаскивать людей из переделок. Это то, как я познакомился с тем парнем. Его женский альтер был в клонированном теле женщины. Здесь мы подходим к сложной теме клонов, альтеров и так далее. Да, можно быть мужчиной и быть в клоне женщины. Так было с ним. Легко, легко. Или тебя могут поместить в тело животного. Птиц, волков, медведей. Он был сотрудником разведки в группе, которая была частью Солнечного Стража, а затем стала частью Земного Альянса. И на тот момент уже была в Альянсе. Их называли разведгруппа особого доступа. Это значило, что его группа, он не руководил ей, ей руководила другая женщина, Фелисити, но их группа занималась сбором данных в других системах. И вот где я познакомился с ним. Когда я столкнулся с ним здесь на Земле, я сказал: «О, блин, я же знаю его». Он показал мне фото того, как выглядел его клон, и он выглядел как Бетти Пейдж. Мы обсуждали это уже. И когда я увидел это фото, у меня вдруг пошли новые воспоминания. Я такой: «Ого». Я тут же написал ему сообщение: «Слушай, нам надо поговорить. Я знаю, кто это. Я даже назвал имя его, Альтера». И какое-то время он не отвечал мне, и потом такой: «Блин, ты даже знаешь ее полное имя?» Я говорю: «Конечно, потому что я знал ее». Это был один из таких моментов. Когда мы говорим о клонировании, итак, этот человек заявляет, что сделал это фото. Вот его имя здесь, его зовут Томас Костелло. Он работал в Арчилета Меса на базе Дульса в Нью-Мексико. Здесь фото, которое он предположительно сделал в зале для клонирования. О, я слышал о них. Здесь они выращивают тела для пришельцев, а также для использования в программах. У них также есть другая фабрика на Ганимеде, спутнике Юпитера, где все даже более высокотехнологично, чем здесь. И фабрика на Ганимеде создает клонов для людей из политических кругов и для монарха. Здесь можно увидеть детали процесса клонирования. В некоторых таких емкостях выращивают гибридов, в некоторых емкостях выращивают генетический материал, потому что в Дульсе, где был Томас Костелло, есть зета, которые используют этот биоматериал в качестве пищи. И для тех, кто не знает, что они делали с этими клонами, насколько ты знаешь? Мое личное ощущение, что здесь они создают клоны для использования в программах, а также био- и генный материал, чтобы серые не похищали обычных людей. И вот что я имею в виду, например. Это, кстати, такая же фабрика, как на Марсе. Или на планете 70 ДВБ, где находится огромная фабрика клонирования. Там можно увидеть похожие резервуары с жидкостью, и по сути это искусственная утроба, где выращивают гибридов, клонов и разные комбинации существ в некоторых случаях. Они выращивают их в этих резервуарах, и когда они готовы, они вытаскивают клон, мы называем это рукав, и затем они загружают в него копию Альтера или программируют его базовой программой личности, чтобы клон мог двигаться и говорить. Точно так же, как они делали в фильме «Аватар». Они делают то же самое в космосе, потому что гораздо легче работать с какой-то расой, когда ты выглядишь как они. И они помещают сознание человека в другое тело, так же, как в «Аватаре», по сути. И тогда ты можешь торговать с ними, и когда ты показываешь им, что у тебя такой уровень технологий, и что ты можешь делать такое, то тебе есть что им предложить. Так что... Да, интересно. Да, и самое главное... По моему опыту, самое главное, что нужно инопланетянам, им плевать на наши драгоценные металлы. Но им нужна ДНК. Если мы можем предложить им какой-то генетический материал или биоматериал, образец одного из нас, или образец от нашего раба, или гибрида, или смешанного существа, которое жизнеспособно, им очень это нужно. Потому что они знают, что такое существо сможет жить в нашей среде, или в какой-то другой среде на другой планете. Зависит от случая. Так что да, это самая базовая информация. Итак, в Крюгере обычно происходит так. Они ставят тебя в резервуар, надевают тебе маску на лицо. Внутри маски экран, обычно с правой стороны, где показывают твои данные. И снаружи резервуара другой экран с таймером обратного отсчета. Они запускают газ в этот резервуар. И когда ты вдыхаешь этот газ, ты погружаешься в криогенный стазис. Точнее, просто в стазис. И тогда они электронно перемещают копию твоего эго или альтера, в зависимости от ситуации, в клон. И обычно это клон тебя. Иногда он может быть дополнен, то есть его генетика может быть изменена немного, но чаще всего это твой прямой клон. Я быстро скажу, люди, которые параллельно работают на Земле сейчас, ваш клон может не выглядеть так же, как вы. Я видел своего, он очень странный, каштановые волосы, очень жутко. Я знаю, что люди могут подумать, что видят сон, но это реальность. Так что если вы служите параллельно где-то, вы можете не выглядеть как вы. Если вы здесь на Земле. В космосе вы обычно выглядите как вы. Да. Еще один момент это... Другие программы также используют клоны. Например, Альянс. И конкретно в целях сбора и передачи разведданных. Из-за того, что там называют процессом рехоуминга. То есть, если ваша эссенция переносится в клон, и клон погибает, то ваша эссенция возвращается в ваше родное тело. Это часть процесса. И поэтому они используют их для работы сотрудников разведки в местах, где есть высокая вероятность того, что этот сотрудник погибнет. Но когда сотрудник возвращается в родное тело, у них все равно будет вся его информация. И вот почему они используют клоны. Это также причина, по которой некоторые расы не будут убивать биологическое тело или клон, если они поймали вас где-то в космосе. Потому что они не хотят, чтобы вы унесли с собой информацию о произошедшем, когда вернетесь в ваше родное тело. Это также причина, почему они отправляли нас. Я знаю, что когда я служил в Крюгере, они отправляли нас на эти миссии ликвидации наших агентов. Меня тоже. То есть, чтобы нашего сотрудника или агента не поймали. То есть, когда мы убивали его, мы, по сути, спасали его и спасали информацию. Потому что эта информация вернется прямо обратно в родное тело. Но также мы спасали человека от ужасных пыток из-за этой информации. Потому что они не убьют тебя. Поэтому это было нашей работой позаботиться о своих. Некоторые могут подумать, что это негуманно, но если тебя пытали, ты будешь умолять пристрелить тебя. Ты будешь жаждать смерти. Так что... А что если сотрудник погибнет на Земле, и у него есть активные клоны где-то? Что происходит с активными клонами? Я еще это не выяснил, я еще пытаюсь ответить на этот вопрос, так что я слушаю тебя. Ну, зависит от ситуации. Если сам клон умирает, то сознание возвращается в родное тело. И это то, что мы называем рехоуминг. Но то, о чем мы говорим здесь, это если само родное тело с душой умирает. Есть явление, о котором я слышал, и это было со мной лично пару раз. Это называется билокация. Это значит, что ты находишься в своем родном теле, и вдруг ты просыпаешься в клонированном теле, и ты не в измененном состоянии. У меня было такое дважды. У меня тоже это было пару раз, когда я засыпаю здесь. И следующее, что я вижу, это... Я говорю, боже... Я даже не говорю, боже, я просто лежу на медкровати и делаю какие-то свои процедуры, как обычно. Я упомянул это, потому что в моем случае произошло вот что. Я слышал тоже от других людей. Я очнулся, я сидел в раздевалке. Кажется, это была оружейная корабля, где я проснулся. Я сижу на скамье и снимаю броню. Вдруг я просыпаюсь и говорю, где это я, мать твою? Я помню, что смотрел на свои ботинки, и ко мне подходит кто-то и говорит что-то прямо на немецком. Я такой, окей. И я не ответил ему. И когда я шел по коридору, я оказался рядом с одним из коммуникационных устройств, которые встроены в стены. И они автоматически переводят с любого другого языка на твой родной язык. Я просто оказался рядом с этим устройством. Вдруг этот человек, который говорил по-немецки, такой: «Ты что, не понимаешь, что я говорю тебе, мать твою? Как капитан, ты должен принять такое-то решение». Я сказал: «Извини, я просто еще отхожу от миссии, бла-бла-бла». И он говорит: «Просто распишись здесь». Я расписался, он ушел. Я думаю, какого черта происходит? Так что да, так все это было, это происходит, и это называется билокация. И вот еще что. СОМ не используют клоны. Они используют дополненных солдат. Нахтваффен не используют ни дополненных, ни клоны обычно. Им они не нравятся. Так что в зависимости от того, в какой ты программе, будут разные варианты, степень использования каких-то методов и технологий. В Крюгере любят использовать клоны по одной конкретной причине. Потому что они могут бросить клон в пекло, и все, что им нужно, это сделать запасной клон тебя. Если первый клон погибнет в бою, твой альтер возвращается обратно в тебя, и они тут же копируют его в запасной клон. Но проблема в том, как когда у меня был этот эпизод с Полом Сиреном, он был в клоне, когда я убил его. И этот парень, сидящий за столом, который жив, помнит, как я убил его. Я был примерно в 2 метрах, может быть, в 1.5 метрах, когда пристрелил его. Я знаю, что убил его, я всадил 2 пули ему в голову. Так что я знаю, что он умер, тот клон умер. Но когда я зашел на совещание, я также понял, что он был в клонированном теле. И ему конкретно нравится использовать клоны Кевина Спейси, я не знаю почему. И вот что нужно иметь в виду, когда вы смотрите на фото какой-то знаменитости на странном мероприятии. Это не всегда значит, что эта знаменитость была там. Но это значит, что кто-то использует клонированное тело этой знаменитости, чтобы пойти туда и скрыть тот факт, что этот кто-то пошел туда. И это происходит. Да-да, они делают это довольно часто. Особенно если не нужно говорить или делать что-то, а просто махать рукой, они делают это часто. Они также делают это потому, что если что-то там натворят, то на них не будет никакой ответственности. Они смогут сказать, это был Кевин Спейси, вы же видели его фото, он был там. Это не я. Хотя этот человек мог вести себя сомнительно на этом мероприятии. Он может сказать, это был не я, это был Кевин. Верно? И как мы говорили, Тони Родригес вносит совсем другой взгляд на Нахтваффен. Он был рабом, насколько я понял, в программах. Да, у нас были рабы, но обычно не на борту военных судов. Я скажу это для протокола. У нас было несколько, но немного. И вот еще чего у нас не было много на борту кораблей. Дополненных и киборгов. Они были... Но обычно они были в капсулах безопасности. Мы называли это капсулы безопасности. Киборг не мог просто расхаживать по кораблю. Да. Ты хочешь рассказать об этом немного подробнее? Итак, это один из протоколов, который мы обсуждали, когда все хватаются за голову, когда мы говорим о них. Потому что один из протоколов гласит, и на Карелии сильно настаивали на его выполнении. На Новой Земле. Сильно настаивали, чтобы киборг свободно не ходил по кораблю. Потому что обычно киборги делаются так. У них отсутствуют центры памяти в мозге. У них также отсутствуют некоторые другие части мозга, которые связаны с осознанием собственных действий. По сути, они берут инстинктивную часть мозга, фронтальные доли и теменные доли, и соединяют это с кибернетическим телом через продолговатый мозг. Так они могут использовать каркас человека для создания машины для убийства. И если ты когда-нибудь видел, как киборг вырвался на свободу на базе, ты поймешь, почему это опасно. Потому что я видел кровавую бойню из-за одного киборга. Поэтому обычно по протоколу они должны содержаться в капсулах для стазиса. И эту капсулу можно переносить на корабль, на планету и куда угодно. Но они не покидают капсулу без приказа командования на выпуск этого киборга. И, кстати, их делают из клонов. Если кто-то спрашивает, откуда берутся киборги, обычно они берут рукав, то есть клон, и то, как обычно производят киборгов. Они клонируют ДНК, выращивают тело в резервуаре или выращивают его на голографической кровати. Когда тело выросло, они усиливают его генетически и затем модифицируют его электронно. И самые крупные центры, где мы это делаем, это Карелия и Марс. И причина, по которой мы делаем это потому что дешевле создать сотрудника-киборга, если этого киборга ждет миссия в один конец. То есть, например, вы не будете отправлять пехотинцев из Крюгера, или СОМ, или Окса, или Нахтваффен в какую-то зону, если вы знаете, что есть высокая вероятность того, что они не вернутся. Потому что этих солдат дорого создавать и готовить. И если вы можете сделать это с кибернетически дополненным существом, и вы знаете, что оно погибнет в миссии, но вы знаете, что оно поразит большую массу противника в процессе, в таком случае командующий корабля отдает приказ отправить команду на челноке с орбиты. Они заходят в зону инфильтрации, кладут эту капсулу на землю, открывают ее, и киборгу программируются протоколы со списком приоритетных целей. Если вы знаете, кто вам нужен на этой планете, вы включаете их в этот список. А затем киборг старается найти эти цели и уничтожить их. И как я сказал, я был на паре баз, где мы заходили и говорили, какого черта здесь произошло. Ты смотришь по сторонам, и вдруг видишь опознавательные признаки того, что киборг вырвался наружу на базе. Их очень трудно уничтожить. Есть специальные люди в программах, чья работа — это охота на этих существ, когда они вырываются на свободу. Это их единственная работа. Потому что их очень трудно выследить, очень трудно поймать и очень трудно обезвредить, потому что их сила превышает человеческую. И они также генетически усилены, поэтому все эти факторы влияют на ситуацию. С тем, как ведет себя киборг, и тем, как он отличается от человека. МКК управляет торговым флотом морской пехоты, который осуществляет обмен продукцией между базами и решает, что с ней делать. Флот также является главным перевозчиком рабов и главным перевозчиком оружия и военной техники. Например, эти корабли похищают людей на Земле, которые вот-вот погибнут при крушении самолета или поезда, любой ситуации, где никто не будет знать, куда они делись, пожары и так далее. Они забирают этих людей, конвертируют их в киборгов, например, или в еду для некоторых негативных рас, или продают их на ингредиенты для экспериментов по размножению. И обычно они идут в комплекте с резервуаром регенерации или капсулой для стазиса, и собственным репликатором, чтобы можно было делать для них еду. Так их можно содержать бесконечно. Там есть технология омоложения и так далее. И они могут стереть им память, превратить их в рабов с помощью кибернетики, создать амнезию, чтобы люди не помнили, не знали, что с ними делается. Еще одна важная вещь, на которую нужно обратить внимание здесь. Последняя фраза, где сказано, что пара для размножения считается более ценным грузом, потому что они могут создать целую расу из яйцеклетки и спермы этих двух людей. И генетический материал, который берут из этих людей, можно использовать снова и снова. Так что да, однозначно. Итак, рабов и еду изначально обрабатывали на Марсе. Но все эти процедуры затем перевезли на 79ВБ. Это планета в другой Солнечной системе. И там сейчас все это делается. Но хорошая новость в том, что большинство людей, которых забирают сегодня с Земли, не попадают в эту программу. То есть люди, работающие на 79ВБ, клонируют много не людей сегодня. Например, если дракам нужно создать конкретную субрасу, так сказать, клонированную для этих целей, они делают заказ на эту фабрику, дают им генетический образец, а те клонируют партию таких существ из этого образца. И потом они меняют их на что-то у драка. Так что да, людей похищают очень маленький процент сейчас. Итак, теперь поговорим о космических силах. В 2020 году Совет МКК вырос до 12 членов, один из которых представляет космические силы. И он называется Триумвират. То есть генерал, который стоит во главе Триумвирата сегодня, это позитивная фигура, которая занимается подготовкой раскрытия СКП человечеству. И сейчас идет борьба между... Да, ты только что об этом сказал. Короче говоря, будет ли медленное раскрытие или быстрое раскрытие, когда человечество расскажет все через выброс данных в интернет. И кто-то даже заглядывал в будущее удаленным видением и видел, что будет интернет-сайт, где есть база всего персонала СКП, Сколько лет ты служила, покажет тебе, где твой пенсионный фонд и где забрать деньги. Но это произойдет после Nisar или что бы это ни было, перезагрузки.